Мир вам, братья и сестры. Откроем второе послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, с 3 стиха по 5. 2 Тимофею, первая глава, с 3 стиха по 5. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Аминь». Тимофей – прекрасный Божий служитель. Он родился в Листре. И там же, в Листре, еще совсем молодым человеком, он встречает апостола Павла, который там находится во втором миссионерском путешествии. И Тимофей после этой встречи становится сотрудником апостола Павла. В послании филиппийцам Павел скажет о Тимофее: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Тимофей сопровождает Павла в его миссионерских путешествиях. Он посещает вместе с ним общины, которые появляются. Иногда апостол Павел его направляет одного трудиться в Эфес, в Фессалонике. Он тоже переносит тяготы, совершая дело благовестника. Он тоже оказывается и в вузах. И вот в послании евреям Павел пишет так: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним». Тимофей, без сомнения, великий Божий служитель, который сформировался прежде всего благодаря апостолу Павлу. Павел рукоположил его на дело благовестия. Павел наставляет его. Он находится с Павлом бок о бок. Он учится, видя служение этого великого апостола. Мы видим, только два письма до нас дошли, которые адресовал апостол Павел своему ученику Тимофею, и сколько там наставлений полезных и нужных и ценных. А представить себе, если это общение тянулось годы. Но, братья и сестры, мы видим, что апостол Павел говорит о том, что он строил на определенном фундаменте. Он строил на определенном фундаменте, который заложили в Тимофее другие люди. И вот об этом фундаменте мы прочитали. 5 стих я прочту в переводе Российского библейского общества. «Мне вспомнилась и твоя неподдельная вера, то, что вначале вселилось в сердце твоей бабушки Лоиды и твоей матери Евники. Я убежден, что она живет и в тебе». Верующая бабушка, верующая мама. О, как это много! О, как это ценно! Как это дорого! Многие из нас здесь сегодня, в том числе и я, потому что была верующая бабушка, потому что у нас есть верующая мама. Слава Богу! И я понимаю, что Тимофей в каком-то смысле оказался рядом с апостолом Павлом тоже благодаря верующей бабушке и верующей маме. И Павел об этом так прямо и пишет. В «Деянии апостолов», 16 глава, 1 стих, написано о том, как Тимофей был призван на служение. Павел пришел в Дербу, оттуда в Листру, там был ученик по имени Тимофей. И вот в современном переводе переведено так: «сын еврейки-христианки, у которого отец был язычник». Братья в Листре и Иконии очень хорошо о нем отзывались, и Павлу захотелось взять его с собой. Из-за местных евреев, знавших, что отец Тимофея был язычником, он сделал ему обрезание. Братья и сестры, апостол Павел строил на фундаменте веры, которая обитала некогда в бабушке Лоиде, и иудейке, которая приняла христианство, матери Тимофея Евнике. Давайте вместе поразмышляем, а что же может материнская вера? Сколько силы в материнской вере? Во-первых, материнская вера, она просвещает тьму неверия во всякой семье. Материнская вера просвещает тьму неверия в семье, если она есть. Все, что мы знаем об отце Тимофея, это то, что он был эллин, или то, что он был язычник. Ни в посланиях апостола Павла, ни в деяниях апостолов мы ничего не узнаем, даже имя его не знаем, в отличие от имени его матери и бабушки. Можно многое что предполагать, но не стоит мудрствовать сверх написанного. Нам открыто то, что открыто. Но мы хорошо знаем, что в то время языческий мир, в котором живет и семья, в которой воспитывается Тимофей, это мир, в котором идолопоклонство все буквально наполняет. Невозможно быть частью общества, полноценно участвовать в каких-то деловых вопросах, в общественной жизни, не посетив капище, не принеся жертву, не поучаствовав в какой-то трапезе, в которой превозносится имя какого-то божества. Сложно было торговать, сложно было быть ремесленником. И по этой причине первые христиане, которые вышли из язычества, они сталкиваются вот с тем, что они буквально выброшены из общества, потому что они больше не могут во всем этом участвовать. Еще важно, что в том обществе было такое понятие «патер фамилиас» – глава семьи, отец семейства. Это человек, который буквально в юридическом смысле обладал всей полнотой власти над всей своей семьей, в том числе над слугами. И этот человек определял, какому божеству поклоняться, какого бога чтить. И вот в семье Тимофея отец язычник. Мы не знаем, насколько он был противником единого Бога Израиля, но мы видим, что Тимофей не был обрезан по закону, несмотря на веру своей мамы и бабушки. И тем не менее, братья и сестры, несмотря на такую ситуацию в семье, Тимофей с детства знает Священное Писание. Вы помните, как Павел ему написал в этом же втором послании: «Притом ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, веру во Христа Иисуса». Какое счастье! Какое великое благословение, но откуда он знает эти писания? Но ответ очевиден. Благодаря своей маме, благодаря своей бабушке. Дорогие сестры, материнская вера, она способна просветить тьму неверия в любых обстоятельствах, в любой семье. Это очень непросто светить. Но жив Господь, Он всегда поможет в этом. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Научите детей Писанию с детства. Научите их Слову Божьему. И это величайшее сокровище, это лучшее богатство, которое мы можем им дать. Научить детей читать Писание, научить детей молиться. вместе читайте Библию, рассказывайте библейские истории на ночь, вместе молитесь. Дети, они все впитывают, как губка. Уделите этому особенное время. И бабушки, может быть, ваши дети по каким-то причинам еще далеки от Бога, но у них есть маленькие дети, и вас приглашают. Рассказывайте о Христе. Их родителям некогда, они разрываются между школами, курсами, спортивными классами, но вы рассказываете о Христе. Господь благословит этот свет. Известный проповедник Чарльз Стэнли, я очень люблю читать его книги и слушать его проповеди. Я думаю, что многие помнят его, в 90-е транслировались проповеди из его церкви по российскому телевидению, и он очень часто, рассказывая о своем детстве, говорит о своей матери. Семья, в которой он жил, была очень непростая, потому что отец его рано умер, и через какое-то время в семье появился отчим, и он был очень жестоким человеком, как оказалось. И это было очень непростое время для него, и много переживаний. И вот он говорит, что мама, она была прихожанка церкви, она была христианка, и она не преподавала в воскресной школе, у нее не было никакого образования педагогического, христианского, но она всю жизнь повторяла мне один и тот же текст. В книге Иисуса Навина, 1 глава, 8-9 стих. Она мне, не переставая, повторяла: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Один текст, который, он говорит, я слышал его постоянно из ее уст. «Внушите это своим детям», он так учит. «Внушите это слово, научите их искать ответы у Бога в Его Слове, который всегда дает ответ». В молитве, видимо, так произошло с Тимофеем. И так был заложен фундамент великого служителя. Второе. Материнская вера, она побеждает своей искренностью. Материнская вера побеждает искренностью. Посмотрите, апостол Павел, говоря о вере Тимофея, он отмечает одну деталь, одну характеристику. Он называет ее нелицемерная вера. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке и в матери, та же самая вера, и эта вера нелицемерная». А что значит нелицемерная вера? Я понимаю, что эта вера не на показ. Это вера не ради того, чтобы тобой кто-то восторгался в виде благочестивого человека, уважал твое мнение, может быть, восхищался, прислушивался. Нелицемерная вера, она проявляется не при массовом скоплении людей, не в церкви, не на кафедре. Нелицемерная вера, искренняя вера, она видна в нашей семье, в наших взаимоотношениях. Как я живу в своей будничной жизни? Говорю ли я о Боге? Стремлюсь ли я исполнять Его Слово? Как я отношусь к другим людям? Имею ли я любовь? Все это очень важные вопросы, которые очень хорошо видят наши дети. Трудно научить детей соблюдать Слово Божие, если мы сами его соблюдаем только в воскресенье. Если вместе со своим парадным костюмом мы оставляем в шкафу и до следующего воскресенья держим там свою благочестивую жизнь, Апостол Петр пишет, первое послание Петра, 3 глава с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Братья и сестры, я понимаю, что так можно для Бога приобретать не только неверующих мужей, но и детей, но и всех близких и окружающих, когда люди видят наше чистое, богобоязненное житие, нашу жизнь. Невозможно имитировать богобоязненную жизнь 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Это невозможно сделать. Это должно быть внутри. Пусть благословит нас Господь. Нам нужна нелицемерная вера. Передать детям можно только искреннюю веру, только нелицемерную веру, потому что дети очень хорошо чувствуют фальшь, чувствуют лицемерие. Оно отталкивает от веры. Не будем забывать об этом. Будем просить у Бога милости, будем просить у Бога прощения, будем просить Его поддержки, чтобы мы могли передать нелицемерную веру нашим детям. И это материнская вера, которая побеждает тьму вот этой искренностью, вот этой жизнью по слову, жизнью, которая проповедует ярче красноречивой проповеди, приобретая для Христа людей без слов. Материнская вера – это лучшее наследство. Это лучшее наследство. Я не думаю, что бабушка или мама Тимофея могли оставить ему какое-то большое состояние. Не похоже, что он состоятельный человек, но они передали ему гораздо больше. Они передали ему то, что не ветшает на земле, то, что воры не украдут, сделав подкопа, то, что моль не истребляет. Они передали веру. Братья и сестры, как бы много мы не хотели передать нашим детям, сколько бы мы не скопили средств здесь, все это может истребить очередной финансовый кризис, очередные какие-то обстоятельства, все это может пропасть. Либо дети могут сами это промотать, а могут и прилепиться сердцем. Сколько бы люди ни вкладывали сегодня в образование детей, это все нужно, это все на своем месте, но разве это сравнится с тем, что есть вера? Передается ли вера по наследству? Я скажу и да, и нет. Безусловно, вера – это личный выбор каждого человека, это каждый из нас знает. То, что каждый из нас сам для себя принимает решение, принимает он приглашение от Господа или не принимает. Это его осознанный выбор, и за этот выбор он сам будет отвечать. И в Писании так много примеров того, когда у благочестивых, богобоязненных родителей совершенно неблагочестивые дети. Ну, вспомните, например, сыновей священника Илии, которые творили мерзости. А Самуил, он принимает служение, он становится пророком Божьим, Божьим служителем. И это все происходило на его глазах. Но когда он передает нечто своим детям, то мы снова смотрим, как написано, «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, но сыновья его не ходили путями его и уклонились в корысть, брали подарки, судили превратно». Ну как же так? Как же так? Или вспомните благочестивого иудейского царя Езекию, о котором написано: «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он искоренил идолопоклонство, служил Богу, он отменил высоты, разбил статуи». И написано о нем так: «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. Но его сын Манассия, что творит этот человек? Он возобновляет идолопоклонство, снова появляются вот эти статуи, жертвоприношения, и даже жертвоприношения детей. Написано, что он детей проводил через огонь. Как это так? Он истребляет пророков, имея такого благочестивого отца. Его сын смотрит абсолютно в противоположную сторону. Но правда, в конце его жизни, когда Господь, наказывая его, уводит его в плен, и там сказано: «В тесноте своей стал умолять лицо Господа Бога своего, смирился пред Богом отцов своих и помолился ему». Как бы далеко не уходили дети верующих родителей от Бога, как бы низко они падали, они знают, что есть дорога домой, к небесному Отцу. Может быть, ты сын или дочь верующих родителей, но все еще не в мире с Богом. Знаю, что это слово для тебя. Вы никогда не будете в этом мире своими, никогда. Потому что вы знаете, что есть Бог, который будет праведно судить вселенную, который любит и ждет, сегодня ждет твоего примирения, как он принял блудного сына. Но тем не менее, сколько примеров того, когда у благочестивых родителей, мужей веры, о которых я прочитал, еще можно приводить примеры, дети так далеки от Бога. Так может быть, в случае с Тимофеем это было просто совпадение? Может быть, была вера у бабушки, была вера у мамы, и она в тебе чисто случайно. Так получилось. Братья и сестры, я думаю, что каждый из нас, у кого верующие родители, знает, что это никакая не случайность. Знает, что это не так. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Это великое Божье обетование. Павел, начиная вот это обращение, говорит: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью». Братья и сестры, мы можем очень много сделать для наших детей. Дорогие наши верующие бабушки, дорогие наши верующие мамы, наши сестры, ваша нелицемерная вера, ваша благочестивая жизнь, без громких фраз и заявлений, это самая сильная проповедь для всех людей вокруг вас. Это величайшее сокровище, лучшее наследство для ваших детей. И даже если вокруг совсем темно, пусть свет Божий вас светит вашим детям, вашим ближним, и посеянное оно обязательно даст всходы и даст добрый плод во славу нашего Господа.